Российская летопись.
В эфире 171 выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте. В этом выпуске Новодевичий монастырь. Отец первой русской финансовой пирамиды. В мае 1524 года великим князем Василием III на Девичьем поле, рядом с дорогой на древний русский город Смоленск, который за 10 лет до этого был отвоеван у поляков, был основан Новодевичий монастырь. Со мной в студии моя коллега Екатерина Ермолова.
В древности на Руси в честь побед над интервентами возводили не обелиски и триумфальные арки, а церкви и монастыри. Название Девичьего поле получило от того, что по преданию во времена татаро-монгольских нашествий баскаки отбирали здесь русских девушек, которых отправляли в Орду. Согласно другому преданию, первая настоятельница обители, схима-монахиня Елена, имела прозвище Девочкина, и это осталось в имени монастыря. А может, все гораздо проще. Основу общины составляли вдовы и молодые девицы. Склон, на котором был основан монастырь, вел вниз от города к заливным лугам, Лушникам, где ныне находится большой спортивный комплекс со стадионом. Главный храм назвали в честь смоленской иконы Божьей Матери Адигитрии, путеводительницы. Эта икона, по преданию, была написана евангелистом Лукой. На Русь она попала в 1046 году. Византийский император Константин IX Мономах, выдавая свою племянницу за киевского князя Всеволода Ярославовича, благословил ее этой иконой.
Здание храма было построено быстро, всего за год. Его росписи отличает одна любопытная деталь. Многие из них посвящены сценам моления о даровании потомства, в частности, моления Иоакима и Анны. Их молитвы были услышаны, они стали родителями Девы Марии. Эта особенность росписи храма неудивительна. Василий III не имел мужского потомства. Первая жена Соломония Сабурова была бездетна. Лишь от второй жены Елены Глинской на свет появился долгожданный наследник, будущий царь Иван Грозный. Крепостные стены и башни обители были возведены в конце XVI века при царе Борисе Годунове по образу стен Московского Кремля. В XVII веке башни украсили великолепные ажурные короны, которые придали монастырю сходство с жемчужиной. Он был одним из военных форпостов Москвы, не раз спасавших город от нашествия ордынцев. В Смоленском соборе Борис Годунов в 1598 году был венчан на царство. В Новодевичьем монастыре была пострижена под именем инокини Леониды Елена Ивановна Шереметьева, невестка Ивана Грозного, жена Ивана Ивановича, старшего сына царя. С ней связана одна из самых известных трагедий в истории России, которая привела к концу рода Рюриковичей. В 1581 году Грозный ждал от своего сына Ивана и невестки Елены наследника престола. Однажды в Александровой слободе свекр застал ее, находившуюся на последнем месяце беременности, в жаркой натопленной горнице, одетой всего в одну рубаху. По тогдашним понятиям, женщина считалась одетой, если на ней было не менее трех рубах. Царь набросился на Елену с бранью, даже, как говорит летописец, прибил ее. За жену вступился Иван и получил от отца удар посохом. Однако царевич не был убит отцом, как это изображено на талантливой, но малодостоверной с исторической точки зрения картине Ильи Репина. Иван прожил еще некоторое время и скончался не от побоев, а от нервного потрясения и горячки. Горе отца было неописуемо, он едва не помешался. Грозный метался с криком по ночам, исступленно молился, собирался бросить царство и уйти в монастырь. В довершение всех бед у Елены случился выкидыш. Неродившийся младенец оказался мальчиком. Так, по вине царя Ивана Грозного, погибли его наследники сразу двух поколений – сын и долгожданный внук.
В смутное время, начало 17 века, Новодевичий монастырь был захвачен Лжедмитрием I, Гришкой Отрепьевым и пришедшими с ними польскими войсками. И если законные русские цари щедро одаривали обитель, то Лжедмитрий, как подобает пройдохе и самозванцу, первым делом разграбил монастырскую казну – 4000 рублей. Деньги по тем временам огромные. Но проходят и самозванцы. В 1612 году русское ополчение осадило в монастыре польских интервентов. Новодевичий ими был сильно разорен, но быстро восстановлен уже первыми Романовыми. Цари Михаил Федорович и Алексей Михайлович ходили сюда из Кремля на богомолье. А поскольку монастырь располагался за городом, то у его стен ставили шатры и ночевали в них, оставаясь на утреннюю службу, а после нее угощали горожан. Отсюда пошел обычай народных гуляний под Новодевичьим. И еще. Благодаря обители в Москве появилась улица Пречистенка по иконе Пречистой Божьей Матери Смоленской. По ней проходила дорога из Кремля в Новодевичий монастырь.
В 1689 году Петр I заточил в обители свою сводную сестру, царевну Софью, которая с помощью стрельцов хотела удержать трон за собой. После подавления восстания Петр допрашивал бунтовщиков, а головами казненных унизывал зубцы монастырских стен Новодевичьего монастыря. Стрельцов даже вешали перед окнами кельи царевны Софьи. Писатель Алексей Толстой в романе «Петр I» также выписал эту ужасную сцену. У монастыря поставлено 30 виселиц с четырехугольником, на коих 230 стрельцов повешены. Трое зачинщиков, подавших челобитную царевне Софье, повешены на стене монастыря под самыми окнами Софьиной кельни. Висевший посередине держал привязанную к мертвым рукам челобитную. Однако именно благодаря Софье монастырь получил свой хорошо знакомый и поныне облик – ансамбль в стиле московского нарышкинского барокко. Софья возвела доминанту обители – кружевную колокольню высотой 72 метра. Она стала самой высокой в Москве после Ивана Великого. Кроме того, по указу Софьи была построена трапезная – палата с Успенской церковью. Это уникальное по тем временам сооружение. Обширная, бестолпная палата площадью 323 квадратных метра, стоящая на высокой подклейке. При царевне Софье над святыми северными вратами была построена Преображенская церковь. Изящный, легкий, украшенный белокаменным убором храм, кажется парящим над обителью. Его высокий четверик с тремя рядами окон завершен поясом крупных белокаменных раковин и пятью граненными барабанами с фигурными главками. И на эту красоту Софье суждено было наблюдать из закрытой кельи до самой смерти. Она умерла в 1704 году. В Новодевичьем окончила свои дни царица Евдокия Лопухина, первая жена Петра I, насильно постриженная им в монахини. А чуть ранее в монастыре содержалась под строгим арестом боярыня Феодосия Морозова, видная деятельница церковного раскола. Ее фанатичный образ запечатлел на своем знаменитом полотне Василий Суриков. В 1812 году монастырь едва не погиб. В нем разместились на постой французские солдаты и несколько русских пленных. Один хвастливый французский полковник спросил у настоятельницы: «Чья армия лучше, французская или русская?» Монахиня, не задумываясь, ответила: «Русская». Тогда полковник приказал привести нескольких пленных и спросил опять: «Русская или французская?» Настоятельница, испугавшись за участь пленных, воскликнула: «Конечно, лучше французская». Самодовольный полковник утихомирился и не стал никого расстреливать. Приезжал в Новодевичий и Наполеон. Не сходя с лошади, он осмотрел монастырь и приказал его взорвать. Перед уходом из Москвы французы отнесли несколько бочек с порохом в подклет Смоленского собора. Лишь за считанные секунды до взрыва бесстрашные монахи не успели погасить фитили, лежавшие на бочках, и потушили пожар в обители. А в это время Наполеон стоял на Воробьевых горах и ждал взрыва в монастыре. Он заявил, что не уйдет из Москвы, пока своими глазами не увидит гибели царской обители. И тогда, как говорят очевидцы, один москвич, имевший владение рядом с монастырем, запалил свой дом. Огонь полыхал так сильно, что Наполеон решил, будто это горит Новодевичий, и покинул Москву. А смоленские иконы по приказу главнокомандующего Кутузова перед Бородинской битвой благословляли русские войска.
В конце XIX века Новодевичий монастырь считался одной из лучших столичных обителей. Число монашествующих в нем достигало 300 человек. Все изменилось после революции 1917 года. Новые власти конфисковали у обители деньги и хлеб, а годом спустя, когда большинство монахинь покинули монастырь, в нем разместилось общежитие наркомата просвещения. В 1922 году обитель была окончательно закрыта. На ее территории разместился музей эпохи правления царевны Софьи и стрелецких бунтов. Потом музей раскрепощения женщины.
Сразу вспоминается лозунг из фильма «Белое солнце пустыни». «Долой предрассудки! Женщина, она тоже человек!» И слова Сухова. «Товарищи женщины, революция освободила вас. У вас нет теперь господина. Называйте меня просто «Товарищ Сухов». Забудьте вы свое проклятое прошлое, вы будете свободно трудиться, и у каждой будет отдельный супруг». В 1926 году музей раскрепощения женщины преобразовали в историко-бытовой и художественный филиал Государственного исторического музея. Возобновились богослужения в монастыре во время Великой Отечественной войны. По-видимому, советская власть поняла, что, несмотря на годы антирелигиозной пропаганды, православная церковь пользуется большим авторитетом и словом и делом помогает бороться с немецкими оккупантами. К 1980 году Новодевичьему монастырю был возвращен исторический облик. Он стал популярным туристическим объектом, а в 1994 году в обители возобновилась монашеская жизнь. Новодевичий монастырь также известен своим некрополем, в котором нашли последний приют многие известные личности. Там похоронены герои Отечественной войны 1812 года, братья генерала Сергея и Павел Тучковы, поэт-партизан Денис Давыдов, декабристы Михаил Орлов, Матвей Муравьев-Апостол, Сергей Трубецкой. Его почему-то в современных путеводителях часто величают князем, но это не совсем верно. Трубецкой был князем до декабрьского восстания 1825 года, после чего был лишен титула, чинов и наград. Указ императора Александра II об амнистии, подписанный в 1856 году, предусматривал возвращение декабристам лишь дворянского титула, но отнюдь не княжеского. В монастыре также похоронены братья Милютины, Дмитрий и Николай, реформаторы эпохи Александра II. Первый военный министр провел масштабную реорганизацию армии. Второй руководил подготовкой крестьянской реформы 1861 года. Здесь же находится могила историков Сергея Соловьева, автора капитальной 29-томной истории России с древнейших времен, и Михаила Погодина. Он жил рядом с монастырем в деревянном древлехранилище, известном также как Погодинская изба. Историк построил избу по всем правилам древнерусского зодчества. Она сложена в обло, то есть с выпуском концов бревен, расширяющих избу к верхней части сруба. Дом обильно украшен резным орнаментом. Погодин, профессор истории Московского университета, был знаком с Пушкиным и Лермонтовым. В мезонине его дома некоторое время жил Гоголь, писавший здесь «Мертвые души». Драматург Островский читал у Погодина свои первые комедии, а Лев Толстой советовался с ним во время работы над «Войной и миром». Погодин увлекался русской стариной, собирал старопечатные книги и рукописи, народные лубки. Слава его древлехранилища вышла далеко за пределы России. При этом окружающие считали, что Погодин патологически скуп. Об этом даже ходили легенды. И надменен. Видимо, над ним постоянно давлел некий комплекс неполноценности. Его отец, крепостной графов Салтыковых, получил вольную, когда будущему историку было уже 6 лет. Рядом с Сергеем Соловьевым погребены его сын Владимир Соловьев, оригинальный философ, писатели Писемский, Ложечников, Загоскин, поэт Плещеев. На кладбище стоит мавзолей Ивана и Алексея Прохоровых, основателей Прохоровской трехгорной мануфактуры. Здесь же погребен генерал Алексей Брусилов, организатор знаменитого Брусиловского прорыва во время Первой мировой войны.
Помимо некрополя монастыря, есть еще и новое Новодевичье кладбище. Оно примыкает к обители с юга и огорожено от нее стеной. Кладбище появилось в самом конце XIX века. Одним из первых на нем похоронили Чехова. А в 30-е годы здесь были перезахоронены Гоголь, Аксаковы, Хомяков, Веневитинов, Левитан. Их прах был перенесен из упраздненных московских монастырей. В советское время кладбище было превращено в своего рода национальный пантеон, каким является и поныне. Здесь похоронены популяризатор кукурузы и Кузькиной матери Никита Хрущев и первый президент Борис Ельцин, писатель Михаил Булгаков и поэт Валерий Брюсов, Мстислав Ростропович и Андрей Белый, писатель Алексей Толстой и многие другие государственные деятели, ученые, литераторы и актеры. В 2004 году ЮНЕСКО включила Новодевичий монастырь в список всемирного наследия.
В мае 1831 года родился Иван Гаврилович Рыков, банкир-мошенник, отец первой русской финансовой пирамиды.
Сын мещанина города Скопин Рязанской губернии. После ранней смерти родителей его взял к себе на воспитание дядя, купец Андрей Федорович Рыков. Когда Ивану исполнилось 15 лет, умер и дядя, оставивший ему в наследство 200 тысяч рублей, что по тем временам считалось огромным состоянием. Однако молодой человек быстро его растратил на кутежи и развлечения. Пошел служить сначала бургомистром родного города, а в 1863 году был назначен директором Скопинского банка.
Молодой банкир взялся за дело решительно. Чтобы увеличить число вкладчиков, он провел шумную рекламную кампанию. Рыков публиковал заметки в прессе о небывалых дивидендах по вкладам в Скопинском банке – 7,5%, в то время как другие банки платили 3%. Он заинтересовал редакторов газет, предоставлял им крупные беспроцентные кредиты – и уже скоро добился своего. Шумиха в СМИ сделала Скопинский банк популярным. Потянулись к Рыкову и крупные инвесторы. Аферист пустил в обращение процентные бумаги банка по вкладам, которые, как потом выяснится, не были обеспечены ни капиталом, ни госгарантиями. Банком совершались крупные фиктивные сделки с ценными бумагами и судами, велся фиктивный учет векселей. А еще, например, Рыков активно рекламировал «доходный» в кавычках угольный бассейн в окрестностях родного города. Хотя на самом деле этот проект был нерентабельным, да и угля на Рязанщине оказалось крайне мало. Однако Министерство финансов долгое время не замечало никакого подвоха, поскольку Рыков в первые годы своей бурной деятельности аккуратно выплачивал вкладчикам обещанные высокие проценты. А еще он щедрой рукой жертвовал большие суммы на благотворительные цели, оказывал денежную помощь школам, одаривал церкви, чем снискал расположение духовенства. Кстати, в отличие от последующих поколений аферистов и казнокрадов, Рыков не собирался сбегать с наворованным за границей. Почему? Ментальность была другая, да к тому же он с самого начала прекрасно сознавал, чем для него вся эта афера закончится, и не страшился ни наказания, ни своего печального будущего. Со временем схема первой русской финансовой пирамиды начала давать сбои. Долги банка стали астрономическими. Об этом долго никто не догадывался, пока аферу не раскрыли журналисты «Русского курьера» с помощью бдительных граждан. Рыков в те годы был непререкаемым авторитетом. В своем родном городе он был царь и бог. Несколько храбрых скопинцев пытались на него жаловаться в различные инстанции, но их жалобы не произвели никакого впечатления ни на Рязанскую губернскую администрацию, ни на петербургских чиновников.
И только в 1882 году «Русский курьер» напечатал несколько писем о злоупотреблениях в Скопинском банке. Это был первый серьезный удар по реноме Рыкова, который имел гибельные для него последствия. Кредиторы бросились было забирать свои вклады, но поздно. Касса оказалась пустой. Банк объявили неплатежеспособным. Следствие установило, что за 19 лет Рыковым было расхищено почти 13 миллионов рублей. Фантастическая по тем временам сумма. Причем выяснилось, что и сам Рыков не до конца осознавал масштабы своей аферы. А кредиторам удалось вернуть лишь какие-то жалкие 800 тысяч рублей.
В Москве Скопинский процесс вызвал огромный интерес. Многие приезжали в суд, чтобы просто посмотреть на Ивана Гавриловича Рыкова, который два добрых десятка лет морочил не только простых граждан, но и правительство. Газеты рассказывали, что подсудимым, проходившим в зал заседаний по коридору, приходилось двигаться среди сплошной живой стены любопытных, обращавших исключительное внимание свое на героя дня Рыкова, скромно шедшего, опустив голову, между двух вооруженных солдат. На слушаниях присутствовало несколько десятков журналистов, и среди них 24-летний корреспондент петербургской газеты Антон Павлович Чехов, вернее, тогда еще Антоша Чеханте. Помимо газетных отчетов, он публиковал свои впечатления от скандального процесса в журнале «Осколки». Юморист писал: «Этот Иван Гаврилов, одетый в грубое сукно, возбуждающий на первых порах одно только сожаление, вкусил когда-то сладость миллионного наследства. Разбросав широкой рукой этот миллион, он нажил новый. Ел раки борделес, пил настоящее бургундское, ездил в каретах, одевался по последней моде, глядел властно, ни перед кем не ломал шапки. Трудно теперь землякам узнать этого эпикурейца-фрачника в его новом костюме. Не отрицая своих вексельных дебошей, Рыков все-таки виновным себя не признает. Причина всех причин, по его мнению, сидит в среде, заедающей в положении одного невоина и в фортуне, поворачивающейся к человеку, как известно, то задом, то передом. Говорил он складно, пространно, подчеркивая каждое слово. В его дрожащем голосе слышится энергия, нервная решимость. «Ужо, погодите, я все выскажу», — читается на его оплывшем лице. «Нет уж, вы меня не останавливайте, ваше превосходительство», — говорит он то и дело осаживающему его председателю. «Нет, уж вы позвольте мне говорить. Дела банка стали плохи. Но не в силах я был поднять руку на то, что сам создал, на свое детище. Я не в силах был ликвидировать дела, а продолжать держаться на прежней высоте банк мог только злоупотреблениями». Далее Чехов живописал об одном из обманутых вкладчиков. Суд допрашивает иеромонаха Никодима, приехавшего в мир из дебрей Саровской пустыни Пошехонского уезда. Отец-пошехонец дряхал, сет и расслаблен. Вооружен он здоровеннейшей клюкой, вырезанной им по дороге из древ девственных пошехонских лесов. Говорит тихо и протяжно: «Почему вы, батюшка, положили ваши деньги именно в Скопинский банк, а не в другое место?» «Наказание Божие», — объясняет объегоренный старец. «Да и прелесть была, наваждение. В других местах дают по 3-5%, а тут 7,5%. Ох, грехи наши! Можете идти, батюшка, вы свободны». «То есть как-с?» «Идите домой, вы уже больше не нужны». «Вот тена! А как же деньги?» Святая простота воображала, что ее звали в суд за получением денег. Какое разочарование! Следствие по делу длилось 2 года. На процессе Рыков горячо защищался. «Мне говорят, что я чудовище, что я украл 6 миллионов. Но это грубая клевета. Клянусь вам, господа присяжные, я украл всего только 1 миллион. Только 1 миллион». И действительно, суд установил, что Рыков лично на себя потратил всего 1 миллион. А еще 5 миллионов на взятки за молчание. Остальные деньги ушли на различные прожекты и рекламу.
Рыков был осужден на бессрочную ссылку в Сибирь, как и его 2 ближайших помощника. А бухгалтер Матвеев, например, получил всего 2 года и 8 месяцев в арестантской крепости. А покрывавшие аферы скопинские чиновники и вовсе, можно сказать, отделались легким испугом. Отец первой русской финансовой пирамиды скончался в 1897 году в Красноярске от апоплексического удара.
Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».